Глава третья. Червь. Эти пещеры — точно огромный подземный город. Я был восхищен бесконечными огнями на всем пути, в каждый день моего путешествия. Волшебники создали что-то невероятно прекрасное. Каждый камень сияет, и люди путешествуют по подземным дорогам, не уставая поражаться тому, что можно сделать с помощью магии. Червь — самое прекрасное, что я видел по эту сторону Великих Гор. Из записок неизвестного путешественника, найденных в Каренской библиотеке.
«Мы постараемся увести их, родич», — сказал Домеры на прощание, когда знамена баталии хлопали на утреннем свежем ветру. «Заберем с собой как можно больше».
«Я помню Эрика», — сказал тогда Дейт.
«Он расчетливый малый, и если ему представится шанс уничтожить целую армию крепости, чтобы без потерь завладеть крупнейшим южным кантоном Горного герцогства, он им воспользуется. Надо всего лишь немного попотеть и сбросить с вершины огромный булыжник».
«Твои ребята заставят его попотеть гораздо сильнее, чем немного. Увидимся, милорд Даленг. Передам приветы твоей сестре и моей жене и выполню свое обещание, если шестеро будут не с тобой в этом бою».
Домеры дал слово, что позаботится о дочерях Дейта и возьмет на себя все обязательства отца, когда им настанет пора выходить замуж. С тех пор прошло больше 2 недель. Солдаты жили во мраке, освещаемые слабым светом редких костров. За последние месяцы рабочие барона принесли достаточно дров, угля и масла, но их берегли, не зная, сколько времени придется провести здесь, когда поставок с поверхности, захваченной противником, уже не будет. Еды тоже было достаточно, почти полноценная замковая кладовая, а воды — целое озеро. Оно располагалось в глубокой каменной ложбине недалеко от их лагеря, питаясь от невидимых подземных ключей, а затем маленьким журчащим водопадом стекало в пропасть. Мастер Рилли, обстоятельно изучив запасы, одобрительно покивал.
«Барон не поскупился, сиор. С таким погребом мы легко просидим здесь 2 месяца, а если будем экономить, то и все 5. Приятно иметь дело с заказчиком, который думает о тех, кого он нанял. Предусмотрительность Домеры вызывает у меня уважение. Сразу видно, что он начал готовиться задолго до того, как мы вступили в сражение. Люди говорят, с того дня, как Шавуты убили 2 старших сыновей вашего герцога».
Наемник был прав. Свояк Дейта, как хранитель юго-восточных рубежей хребта Кинжала, развил активную деятельность сразу после печальных событий в Шаруде. И, как оказалось, не ошибся.
Все происходило стремительно. Организовав покушение на Рукавичку, сбежавший в соседнее герцогство Эрик объявил правителя, своего родственника Кивилла де Монтага, отступником и предателем Родины. Мало того, что тот женился на чужестранке, Каривке, так еще и нарушил многовековую традицию и покинул Шарут, где должен был находиться хоть кто-то с кровью его рода. Он принял помощь Асторы, чудовище, выродка, твари, которые ничуть не лучше шаутов или пустых. Он отвернулся от 6 ради Вейрона, Асторы из прошлого, бросившего вызов установленному порядку, и, возможно, теперь герцогом управляет тьма. А значит, у графа Эрика Дамон есть все права на львиный трон. Претендента поддержали и Фихшейс, и Ириаста, давно мечтавшие отомстить соседу за захват бракованского перешейка и поражение в прошлой войне. Они поспешно объявили Дамонтагов еретиками, предавшими веру в 6, отвернувшимися от света и опасными для соседних стран. Тяжелый путь к червю Дейт запомнил надолго. Отряд вошел в узкое мшистое ущелье, сочившееся влагой из-за бесконечных водопадов, оседающих туманом на хвощах и папоротниках, растущих по берегам ледяной быстротечной реки. Дорога была старой, едва угадывающейся среди сосен, местами заваленная камнепадами, переломанными деревьями от сходов лавин и труднопроходимой из-за ручьев, разлившихся во время осенних дождей. Подводы застревали. Их приходилось нести чуть ли не на руках. Люди выбивались из сил, торопились, а дозорные, двигавшиеся в арьергарде, докладывали, что враг остановился у входа в ущелье, и в его отряде почти 500 человек. Фихшейсцы и перешедшие на их сторону солдаты Эрика медлили. то ли подозревая ловушку, то ли дожидаясь подкрепления, в то время как основные силы спешили за баталией до Мэры, надеясь не дать ей уйти за Драбатские врата. Вход в гору был практически незаметен. Дейт ожидал какую-то дверь, или же статуи, или хоть что-то подходящее место, где когда-то ходили волшебники. Но это была обычная расщелина. Узкая, рваная, до сих пор с острыми краями, как будто скала лопнула от сильного удара, точно переспелый арбуз. Сразу за ней начался долгий спуск. Тесные коридоры сменялись гигантскими пещерами, множащими эхо дыхания солдат, шагов и лязга железа. Эхо пугало летучих мышей. Они метались над людьми в хаотичном безумном танце, но потом, по мере удаления от входа, животные исчезли. Было холодно и очень сыро. Иногда из каких-то невидимых ответвлений начинали дуть ледяные сквозняки, и тогда порой раздавался тонкий протяжный вой ветра, так похожий на скулёж раненой собаки, от которого становилось не по себе, словно это Шаут решил напугать пришедших сюда. Факелы то и дело выхватывали из мрака фрагменты огромных залов и извилистых коридоров. Влажные стены, провалы, ведущие в никуда, лужи с темной водой, внезапно спускающиеся с потолка карнизы, о которой можно разбить голову, петляющие тропы, расходящиеся в каменном лесу из сросшихся сталактитов и сталагмитов. Воины спускались больше 12 часов. Последний отрезок пути, еле-еле преодолевая с помощью веревок почти 300 ярдов по наклонной поверхности, совершенно ненадежной, скользкой, отполированной миллионами капель воды. Дейт потерялся среди мрака и холода и просто шагал вместе со всеми, редко поднимая голову, стараясь смотреть под ноги, чтобы не упасть. Он не заметил, как оказался в пещере, растянутой на целую лигу, а может и больше. Сперва почувствовал легкий запах дыма, а после разглядел за сталагмитами далекие мерцающие огни, похожие на мелкие рубины, пропускавшие через себя солнечные лучи. Туннель множился. Несколько дорог уходило влево, и Дейт понял, что это тропы к остальным мостам, переброшенным через улыбку Шаута. Навстречу им вышли несколько вооруженных солдат.
«Кто командир?» — спросил Дейт. «Я, милорд. Я Зидва», — ответил ему один из них, тощий, с грубым лицом и тяжелой челюстью. «Будь рядом». «Тавер», — позвал он своего лейтенанта, — «все, кто мне нужен, должны быть у этого костра через 10 минут. Люди пусть отдохнут, но не раскладывают вещи».
«Милорд?» — не понял его помощник, но Дикай, хоть и был всего лишь оруженосцем, ткнул старшего товарища в бок, показывая, что не надо сейчас просить разъяснений.
«Будет сделано, милорд».
Через 10 минут уставший Дейт, которому предоставили вместо стула пустой пивной бочонок, сидел возле костра, рассматривая людей, с которыми должен был вместе сражаться. Дикай здесь был на правах личного оруженосца господина, стоял на границе света и просто слушал, наклонив кудрявую бычью голову так, чтобы не пропустить ни единого слова. Он был из молодых дворян, что обычно дежурили в ночной страже в залах перед покоями герцога или герцогини, и сам напросился в поход. Парень, четвертый сын в семье, собирался устроить свое будущее, а потому отправился воевать, надеясь заслужить и земли, и титул. Тавр, второй по старшинству после Дейта, опытный воин из западного кантона, состоял в гвардии его светлости уже давно. Надежен, как гора. Грамотно руководил людьми, и те без колебаний исполняли его приказы. Ему доверяли и его любили. Дейт был уверен, что если с ним что-то случится, Тавер вполне способен взять командование на себя и помочь солдатам не только выжить, но и победить. Людей до мэры, 50 человек, присоединившихся к отряду Дейта, возглавлял мастер Харги, второй сотник баталии. Это был невысокий человечек с большой головой, длинными сальными волосами и грустными глазами старого пса, совершенно не похожий на воина. Он говорил редко, лишь по делу или когда ему задавали вопрос. Больше слушал, и казалось, что спал на ходу. Внешне вялый, уставший, желающий, чтобы его оставили в покое, мастер Харги поначалу злил Дейта своей пассивностью, и он слабо представлял его в качестве сотника. Это впечатление рассеялось в первом весеннем бою на берегу Жемчужного моря. В схватке мастер Харги преображался, язычным басом командовал сотней пикинёров, входил в раж,
Да так, что его помощники буквально выдергивали невысокого командира из-под тяжелых двуручников фикшейцев, пытавшихся перерубить пики и разорвать строй баталии. Наемник мастер Рилли вместе со своим старшим сержантом, высоким статным третинцем, сидели ближе всего к огню. И Дейт отметил, что внешне они выглядят гораздо более бодрыми после долгого пути через пещеры, чем все остальные его воины. Также на совете присутствовал Зидва, оказавшийся не солдатом, а егерем барона, который с несколькими людьми был отправлен к червю защищать бригаду рабочих. По мнению Дейта, лесники, даже вооруженные, вряд ли могли противостоять опытным воякам, случись серьезная рубка. Но он понимал свояка. Тот поставил сюда того, кого смог найти, не ослабляя баталию и горные гарнизоны потерей настоящих воинов. Последним участником встречи оказался старший каменщик барона Домере, которого все звали Скворцом. Он был самым старым из присутствующих, с курчавой седой бородой и волосами, покрытыми каменной пылью, с грязными щеками и лбом, которые он то и дело безуспешно пытался вытереть рукавом шерстяного свитера грубой вязки. Даже сейчас Скворец не расставался с тяжелой киркой, и на землистом лице застыло хмурое недоумение. Зачем вообще его отвлекли от работы? «Мастер Скворец», — обратился к нему Дейт первому, чем несказанно удивил. «Какие у вас успехи?»
«Зидва тут старшой, милорд», — буркнул каменщик. «Я говорить не мастак, уж простите».
Дейт кивнул, показывая егерю, что тот может ответить. Первоначально он планировал отчитать его за полную безалаберность. Зидва не выставил постов, у него не было разведки, укреплений, и то, что творилось в лагере начальнику охраны герцога, совсем не понравилось. Но Дейт, несмотря на свою усталость, сдержался, хотя ему очень хотелось на ком-нибудь сорваться. Умом он понимал, что нет смысла распекать человека, да еще и в присутствии других, даже если тот виноват. Подобные действия никак не помогут наладить отношения с новыми людьми. Зидва — егерь, он знает лес, может загнать зверя и поймать браконьера. Но он ничего не понимает в войне. Даже если сказать ему сейчас, а если бы первыми пришли не мы, а враги, он не увидит проблемы. Ведь враги не пришли. Так что точка, надо двигаться дальше, а не пережевывать то, что не случилось.
«Из шести мостов разрушены три, милорд. Последний мы сломали сегодня утром за 4 часа до вашего прихода».
Тавер буркнул.
«Сколько здесь уже идут работы? Третий месяц?»
Всем было понятно, что он хотел сказать. И мастер-скворец, который говорить не мастак, тут же буркнул.
«Не шестеро мы, господин. Ломать-то, ну, конечно, не строить, но только не то, что создали волшебники. У меня из волшебства только 40 работников». С кирками, кувалдами, молотками, клиньями, да сверлами и огнем. А мосты? Сами гляньте. Там порода сплавлена в единый камень, укреплена и закалена точно твое железо. Они только на первый взгляд тоненькие да воздушные. И нельзя нам обрушить лишь секцию, иначе фикшейст ее просто восстановит. Надо сносить обе опоры, а это занимает в 2 раза больше времени.
Вас никто не обвиняет, мастер-скворец. — произнес Дейт. — Вы сделали очень много. Удалось обрушить половину переправ через улыбку Шаута. Как вы думаете, сколько времени вам надо на оставшиеся 3? Каменщик пожал широкими плечами.
— Мы греем камень, остужаем его, рассверливаем по трещинам, вбиваем клинья, снова нагреваем, сверлим и стучим. Если очень повезет, то обрушим следующий за 2 недели.
Мысленно Дейт выругался. 2 недели сейчас — это почти вечность. Возможно, у них просто нет столько времени. А оставшиеся?
Даже не начинали работу, милорд. Людей у меня мало. Мы с Зидвой решили, что лучше уделить внимание одному, чем разбежаться по всем и не добиться никакого успеха. Здесь нужны 100 рабочих и хорошие мастера, чтобы управлять ими, стало быть. А у меня 4 помощника, 6 подмастерьев, а все остальные... Работники, худо-бедно понимающие в камне. Те, кого барон успел набрать по кантону за несколько дней. Простите, милорд, но обрушить мосты волшебников быстро — все равно, что сточить зубами замковую стену за день. Не выйдет. Людям тоже нужен отдых. Я их гоню, конечно. Они почти не спят. А потому допускают ошибки. Вчера связка из 3 мастеровых улетела в пропасть только из-за того, что один из них не проверил надежность крепежа.